Глава 8. Общий взгляд на подвиг старчествования иеросхимонаха Амвросия, его внешняя обстановка и обыденная жизнь. Житейское море, воздвизаемое зря на пасти бурью, к тихому пристанищу твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой многомилостиви. Внешняя обстановка старца Амвросия была самая скромная. Он занимал небольшой корпусок, как выше упомянуто, с правой стороны, при входе в скитские святые ворота, находящиеся под колокольнею. Корпусок, ничем не отличавшийся от прочих домиков, наполняющих скит, даже сравнительно с некоторыми несколько меньше. С парадного крыльца, изнутри скита, дверь в небольшой коридор, по обеим сторонам которого простые низенькие скамьи для приходящих монахов и простых посетителей мужеского пола. Направо первая дверь в небольшую приемную келью, где старец занимался с почетными лицами. Так и называлась эта келья почетным местом. Передний угол ее занят был святыми иконами. На стенах висело несколько картин, между которыми можно было видеть портреты государя-императора Александра II, митрополитов Филарета и Иннокентия Московских, Филарета, Арсения и Ионикия Киевских, Калужских иерархов, Григория II, Владимира и Анастасия, молдавского старца Паисия Величковского и других духовных старцев, оптинских и неоптинских. Диван, стулья, стол и этажерка с книгами духовного содержания – дабы посетители в ожидании старцева приема могли на досуге заняться чтением. В келье этой в особенности наблюдалась чистота. Рядом с приемной маленькая келья-келейник отца Михаила, против приемной дверь в келью самого старца Амвросия, которая всегда была на крючке и отпиралась только во время служения келейных бдений и еще в некоторых исключительных случаях. Келья старца была с переднюю, в которой висела его простая, иногда даже заплатная одежда, подрясника два ваточных, подрясника два холодных, балахон, легонькая меховая ряска из малороссийских беленьких смушек. Тут же хранились его мантия и ряска из тонкого мухаяра и клобук. На полке над дверью находились богослужебные книги и еще некоторые. Тут же в углу полочка, занятая лекарственными пузырьками. Самая келья старца вся увешана была святыми иконами и портретами духовных лиц, большую частью принесенными в дар старцу его почитателями. Между иконами особенное внимание заслуживали маленькая икона вершка 4 вышины Божьей Матери, именуемой Тамбовскую, родительское благословение старца Амвросия, пред нею теплилась неугасимая лампада. Икона Божьей Матери Скоропослушницы, вершков 12 вышины, присланная в дар старцу из Москвы, из Афонской часовни, где она находилась, как о сем говорили в свое время, лет 30, если не больше. Вышеупомянутая большая икона святого великомученика и целебника Пантелеимона, пред которой также горела неугасимая лампада. Большая картина на полотне преподобного Антония и Феодосия Печерских, в середине которых несколько выше изображение Божьей Матери с распростертыми руками, а пониже церковь. Икона эта стояла над койкою старца Амвросия в его изголовье, как и теперь стоит на том же месте. Икона нерукотворенного Спаса художественной работы. Между портретами можно было видеть портреты двух филаретов, митрополитов Московского и Киевского, оба в скуфейках, висевшие над койкою старца, также портреты троекуровского затворника Илариона, вышинского затворника епископа Феофана, протоиерея Феодора Александровича Голубинского, кронштадтского протоиерея отца Иоанна Ильича Сергиева, оптинских старцев иеросхимонахов Льва и Макария, архимандрита Моисея и брата его, игумена Антония, и еще много других духовных замечательных лиц. У восточной стены стоял письмоводительский небольшой столик, где писарь обязан был под диктовку старца писать письма. В святом угле аналой в виде шкафчика с соследованную на нем псалтырью и другими потребными книгами для вычитывания положенных правил. Далее вдоль южной стены другой стол, на котором стояли некоторые иконы, подсвечники с восковыми свечами и лежало несколько духовных книг. Вдоль западной стены стояла койка, на которой старец Амвросий давал покой своему многострадальному телу. Сзади койки печка, в зимнее время вся заваленная чулками и увешанная фланелевыми рубашками. К северной стороне приставлен был шкаф, весь наполненный отеческими и другими духовно-нравственными книгами. Между шкафом и печкой — дверь. Затем табуретки 3-4 и 2 старинных кресла для почетных посетителей. Рядом с келью старца — келья другого его келейника, отца Иосифа, теперешнего старца, тоже вся в иконах и портретах. Далее к этой келье пристроена была маленькая кухня для приготовления болезненному старцу незатейливой пищи, где помещался и повар-послушник. Против входных дверей с парадного крыльца, пройдя весь коридор, дверь в хибарку или пристроенное довольно просторное отделение для женского пола, состоявшее из нескольких комнат и коридора, который вел в заднюю еще хибарку, из которой уже выход на улицу. И здесь было множество икон, между которыми особенно выдающаяся была большая афонская икона Божией Матери, именуемая «Достойный есть», а также и множество портретов духовных лиц. Тут же около хибарки были чуланы для склада книг и других разных вещей. Такова была внешняя обстановка старца Амвросия. Теперь посмотрим на его обыденную жизнь. Однажды, во время постигшей его тяжкой болезни, он видел знаменательный сон. «Казалось мне, — так передавал сам старец близким своим духовным детям, монахам Анатолию и Клименту, — будто нахожусь в своей келье. Вдруг входит ко мне какой-то человек, по виду лицо начальственное, и со властью повелевает мне следовать за ним. Выхожу из келии. Представляется бурная темная ночь. Предо мною как будто волнуется море или большое озеро. У берега лодка, на которой сидят гребцы, но в темноте невозможно отчетливо рассмотреть их. По манию моего вожатого я сел в эту лодку, и она отчалила от берега. Сердитые волны начали перебрасывать ее, как легкое перо. Я был в сильном страхе за свою жизнь. Но вот вдали, через зияющую бездну, среди непроницаемой тьмы, показался мне необыкновенный свет, и я увидел какой-то город такой дивной красоты, что во всю свою жизнь нигде и ничего подобного не видал. К нему приковалось все мое внимание. Море, волны, буря — все было забыто, и я был в каком-то сладостном упоении до тех пор, пока лодка причалила к противоположному берегу. Ее толчок бортом о землю вывел меня из забвения. Вышедши за своим вожатым на берег, я по его указанию вошел в какой-то дом, где находились два незнакомых мне человека. Один, впрочем, приняв от меня благословение, сам назвал себя Вячеславом князем Чешским, а другой казался мне русским князем Борисом Владимировичем. Затем я вскоре проснулся. После сего рассказанного старцем сновидения отцы Анатолий и Климент ежегодно с трепетом встречали дни памяти святых князей Вячеслава и Бориса, думая, что в какой-нибудь из этих дней батюшка-отец Амвросий должен отойти в жизнь вечную. Однако опасениям этим не суждено было сбыться. Что же знаменовало это таинственное сновидение старца Амвросия? Кажется, им обрисовалось все его подвижническое старческое жительство. День будничный у него обыкновенно начинался молитвословием. Келейники в свое время попеременно читали положенные скитские правила, а старец слушал или стоя на своей койке, на которой ложился для отдохновения, или большую частью по немощи, сидя на тут же устроенном для него седалище спиной к печке, в которой примыкала задняя часть его койки. Когда же был болен, во время чтения лежал, а правила все-таки никогда не упускал. Для слушания утреннего правила поначалу он вставал часа в 4 утра, звонил в звонок, на который являлись к нему келейники и прочитывали утренние молитвы, 12 избранных псалмов и 1 час. Затем, после краткого отдыха, старец слушал часы, 3 и 6, с изобразительными, и, смотря по дню, канон с акафистом Спасителю или Божьей Матери, каковые акафисты он всегда выслушивал стоя. И хотя каноны эти с акафистами по скитскому уставу положено было читать в соборной братской келии во время вечерни, но так как в это время дня у старца был особый наплыв посетителей, и ему уже некогда было отправлять вечерню со своими келейниками, то он всячески старался ежедневно неупустительно выслушивать их утром. Чтение совершалось внятно, отчетливо. По словам самого старца Амвросия, он всегда любил слушать хорошее чтение и других учил сему. Описанные правила всегда были у старца с более или менее продолжительными остановками. Прослушав, например, половину утреннего правила и чувствуя ослабление сил, он отпускал от себя келейных и, отдохнувши несколько, звал опять и дослушивал правила. Так же было и во время часов. Может быть, и другие более важные причины заставляли старца делать эти перерывы, именно упражнения наедине в умной молитве, о чем можно предполагать с вероятностью. Выслушав положенное молитвословие, старец начинал умываться. Кто-нибудь из келейников ставил возле его койки медный таз на табуретку и начинал понемногу лить на руки ему тепловатую воду из большого чайника, а он на коленах, нагнувшись над тазом, умывался всегда без мыла и затем утирался. Во время этого действия со стороны келейников начинались вопросы. «Батюшка, вот тот-то в таких-то обстоятельствах находится, что ему благословить и делать? Или вот та-то просит благословения на такое-то дело, благословите или нет?» И прочее, и прочее. Старец и свое дело делал и вместе отвечал на вопросы. Кстати, не лишнее упомянуть здесь, что он никогда не мылся в бане, а вместо сего, по совету доктора Бабушкина, принимал ванну не более 1 раза в год. Изредка еще мыл голову теплую водою. После умывания старец подкреплялся чаем, среди которого диктовал письма, и затем выходил к посетителям на дело и на делание свое даже до вечера. Впрочем, так было до 70-х годов, когда силы старца были покрепче, а после сего, при умножавшемся год от года числе посетителей, вследствие крайнего переутомления, он и на правило утреннее вставал позже 5 часов, и по выслушании часов с каноном и акафистом нередко ложился на койку для кратковременного отдыха. Случалось иногда и так, что келейники будили болезненного старца и против воли подымали его. Вставая, он бывало промолвит: «Ох, все больно!» В зимнее время он всегда часто простужался. Встанет с опухшим лицом, с лихорадочным ознобом или ревматическими болями в теле, умоется, начнет растираться спиртом или какой-либо мазью. Келейники же все-таки задают вопросы, а старец едва слышным голосом отвечает. Вместе с тем начнутся у старца переодевания и переобувания, которые в продолжении дня повторялись много раз. О своем нездоровье он и в письмах к близким лицам неоднократно писал вроде следующего: «О себе скажу, что я по утрам ощущаю большую тяжесть, как бы пуды на мне висят». Или: «На этих днях мне прихворнулось паче обычного. От приходящих простудил лицо в испарине. Простуда перешла на больную внутренность и сделалась вроде желудочной лихорадки, и теперь еще не совсем прошло. Или так. Слабость и болезненность усиливаются, и переодевание, и переобувание утроились. Жара и холода равно не выношу. В меру только 1/17 градус тепла, а выше и ниже дурно влияет. Вот тут и умудряйся около 1 градуса вертеться. И как один этот градус удержать, когда постоянно подходят натуральные печки и своими толками умножают жар? За умыванием, как выше замечено, следовало чаепитие. Старец, как не слезая с койки, умывался, так тут же садился и для чаепития спиной к подушкам, поджавши ноги по-восточному. Келейник подавал ему на подносе предварительно маленькую чашечку какао и тоненький ломтик французской булки. Здоровому человеку раз в рот положить. Впоследствии какао заменено было чашкой кофе без молока. Старец брал поднос к себе на колено и начинал кушать. В это время неподалеку от него обязан был сидеть за письменным столом кто-либо из его писарей. Когда жив был отец Климент Задергольм, он за этим делом был почти бессменно. Старец и кушал, и в то же время диктовал кому-нибудь нужное письмо. После какао ему подавали еще 2 таких же маленьких чашечки некрепкого чаю. Несмотря на свою болезненность, старец не имел обыкновения пить чай в накладку, а только немного подслащенный. При сём на особом хрустальном блюдечке подавались ему мелко-мелко наколотые кусочки сахару, которыми он и восполнял недостающую сладость. Нужно заметить, что в Оптинском скиту, вследствие старческого предания, установился обычай для всех скитских пить чай утром и вечером не более как по 3 чашки. Старец Авросий строго держался этого правила, но вот иногда за диктованием письма он забудет, сколько выпил чашек, а может быть, только покажет вид, что забыл. Спросит у подходящего келейника, сколько я выпил. Ответит: 3. Врешь, 2. Заспорит старец с келейником. Ну, тогда я еще налью, скажет келейник. Ну, бери, ну тебя совсем, заключит старец. Между тем, все он делал и говорил с нравственной целью, чтобы и ученики его, глядя на пример своего учителя, старались строго соблюдать старческие уставы, не презирая их за кажущуюся малость. После утреннего чая у старца вследствие болезненности его желудка начиналась отрыжка вместе с принятой пищей наподобие легкой рвоты, так что почти все, что выпивалось и съедалось, в скорости извергалось вон. Пока старец диктовал письмо, мало-помалу подходили к его жилью посетители. С одной стороны изнутри скита мужчины, а совне — женский пол. Не успел он еще окончить нужное письмо, а уж народ начал и в дверь стучаться, и звонить в проведенный снаружи к его келий колокольчик. Выйдет келейник, просит доложить. Тот обыкновенно отвечает: «Старец занят». В скорости опять со стороны нетерпеливых посетителей стук и звон, опять та же просьба и опять тот же ответ. Но чем дальше, тем все более и более нетерпение посетителей увеличивалось и уже доходило до ропота. Стук и звон все чаще и чаще повторялся. Выходившему келейнику уже бесцеремонно говорили: «Что же вы не докладываете?» или «Вы не хотите доложить?» и подобное. В хибарке набьются вместе с мирскими монахини из разных монастырей. Кто говорит: «Я вот уже живу здесь и хожу к старцу целую неделю, и никак не могу до него дойти». А иная говорит: «А я 2». Лишь только выйдет к ним келейник, как в 100 голосов к нему: «Доложите, доложите». Желая хоть сколько-нибудь успокоить посетительниц, он спросит: «Как о вас доложить?» Каждая, конечно, сказывает, откуда прибыла. Но где же ему в такой суматохе всех упомнить? Своеобразно докладывал о них отец Михаил. Придет к старцу и скажет: «В хибарке вас, батюшка, ждут». «Кто там?» — спросит старец. «Московские, вяземские, тульские, белевские, каширские и прочие народы. Скажи, чтобы подождали». Выйдет опять. «Ну что?» — спросит. «Докладывали?» «Докладывал». «Что же?» «Велит подождать». «Да вы, должно быть, не докладываете». Так часто некоторые малодушествовали и роптали даже на самого старца за то, что очень долго приходилось им ждать отдельного занятия с ним, думая, что он не хочет их принять, и что они понапрасну теряют время в ожидании. Между тем болезненный старец, подготовляясь выходить к посетителям, переменялся, переодевался, переобувался, занимаясь вместе с тем, с кем-либо из братьев, с одним или вдруг с несколькими, когда велся какой-либо общий разговор. Слушая назидательную речь старца, присутствовавшие в то же время помогали ему в переодевании и переобувании, снимали сапоги, отсыревшие чулки, подавали сухие и прочее. Так всегда бывало. Наконец, может быть, уже около часов 10 дня, если не позже, выходил он к давно ожидавшим его посетителям. Пройдется по коридору, где бывали мужчины, кого на ходу благословит, кому скажет несколько слов, с особенными же нуждами принимал отдельно в зальчике и занимался по нескольку времени. Потом проходил в хибарку и там уже оставался надолго. Заметить при сём надобно, что не все приходили к болезненному старцу за делом, а некоторые только отнимали у него время и тем в особенности отягощали его. Вспоминал он часто посему слова покойного отца игумена Антония, который говаривал, что признак учеников Христовых есть тот, аще любовь имут между собою, а признак моих учениц — аще вражду и несогласие имут между собою. И прибавлял: «Вот приезжали ко мне дочки с великими скорбями, а все эти скорби стоят того, чтобы наплевать да ногой растереть». Посему старец Авросий и в письмах к близким лицам жаловался на такое отягощение. Например: «Старость, слабость, бессилие, многозаботливость и многозабвение, и многие бесполезные толки не дают мне и опомниться. Один толкует, что у него слабы голова и ноги, другой жалуется, что у него скорби многи, а иной объясняет, что он находится в постоянной тревоге. А ты все это слушай, да еще ответ давай, а молчанием не отделаешься, обижаются и оскорбляются». Недаром повторяется иногда поговорка: «Толкуй больной с подлекарем». Больному желается объяснить свое положение, а подлекарю скучно слушать, а делать нечего, слушает, не желая еще более раздражить и растревожить больного толкуна. Впрочем, хотя и писал так смиренный старец о своем скорбном положении, однако понуждался по возможности принимать всех, и терпеливых, и малодушных. Так что эти последние, после полученного от беседы со старцем утешения, очень сожалели о своем нетерпении. Иногда он встречал таковых шутливо-приветливыми словами: «Терпел Елисей, терпел Моисей, терпел Илья, так потерплю ж и я». Но вот настал полдень. Уже 12 или более часов — время обедать. Не отпуская посетителей, он шел в смежную со своей келией вышеупомянутую келью отца Иосифа, своего келейника, и там, полулежа около стола от утомления, вкушал пищу, которая состояла из двух блюд — ухи и свежей рыбы, не очень жирной, стерляжью уху, например, не мог кушать, и кисель из картофельной муки с клюквенным морсом. К сему подавался белый или ситный хлеб. Самую рыбу — по болезненности желудка никогда не ел, ни свежую, ни соленую, исключая нескольких кусочков голландских сельдей, ни вареную, ни жареную. В употреблении пищи он старался, сколько доставало у него сил и возможности, следовать указаниям церковного устава. И потому в постные дни, когда не полагалась рыба, Ему вместо ухи готовили похлебку или картофельный суп, к которому он подмешивал несколько особо приготовленной гречневой кашицы. Все это заправлено было подсолнечным маслом. Без сомнений, кушал бы старец в положенные святой церковью дни и без елея, если бы не страдал внутренностями. Как-то пришла ему мысль обойтись без масла, и чтобы постная пища была не очень сурова, велел заправить ее толчеными грецкими орехами. Случилась тут какая-то знакомая старцу игуменья, которую он и вздумал попотчевать этим снадобьем. «Да это что же у вас такое, батюшка?» — сказала она. «Это рвотное». Но в начале 60-х годов старец-подвижник при всей своей слабости телесной понуждался употреблять еще трапезную пищу с конопляным маслом. Потом, когда желудок его стал отказываться от этой пищи, стали готовить ему келейники вышеупомянутый суп и сперва заправляли его подсолнечным маслом пополам с конопляным. И, наконец, уже вследствие усилившейся болезненности его желудка с одним подсолнечным. А затем внутренности старца в такое пришли нестроение, что по временам он никакой не мог прибрать себе пищи. О сём он писал так: «Болезненные прижимки во всем теле есть и от холоду, и от невольного голоду. Много вещей есть, да многое нельзя есть. Слабый желудок и неисправные кишки не дозволяют. Впрочем, по старой привычке я все-таки понуждаюсь есть, хотя после и приходится большую тяготу понесть от головной боли и от рвотной доли. А кроме того, и приезжие, и приходящие докучают, сидеть подолгу в хибарке скучают. Вот так мы день за днем и живем, и несправедливыми словем в приеме приходящих и приезжающих. А виновата моя немощь и неисправность пред Богом и людьми». Между тем старец не только никогда не скорбел о своей болезненности, но, напротив, всегда был в веселом настроении духа и даже часто шутил. Прочитали ему однажды, как один отец семейства нянчил своего малютку и, утешая его, припевал песенку «Дри-та-та, дри-та-та, вышла кошка за кота». И вот однажды обратился кто-то к болезненному старцу с участием и сказал: «Что, батюшка, катар мучит вас?» Усмехнувшись, ответил старец: «Да, брат, дрит-та-та, дрит-та-та». Пища съедалась старцем не более, как сколько может съесть трехлетний малютка. Обед его длился 10 или 15 минут, в продолжении которых опять-таки келейники задавали ему о разных лицах вопросы и получали от него ответы. Но иногда, чтобы хоть сколько-нибудь разнообразить время и тем облегчить отуманенную голову, старец приказывал кому-нибудь из близких во время своего обеда что-нибудь легкое почитать. Любил иногда прослушать, например, одну или две басни Крылова. Книга эта всегда почти лежала при нем на столе в келейной. Доставил ему однажды кто-то сочинение какого-то господина о русских монастырях, в которых, к сожалению, почтенный сочинитель, кроме грязи, ничего не заметил. Старец прослушал эту книгу с грустно-серьезным выражением лица и никакого своего мнения не высказал о ней. По окончании обеда старец, если был слаб, тут же, лежа на койке, принимал кого понужнее — или вдруг принимал всех на общее благословение, сначала мужеский пол, а после и женский. Набьется полная келья. На этих общих приемах старец вразумлял нуждающихся метким словом, нередко пословицами, понятными тому, кому они относились, или рассказывал что-нибудь такое, что служило ответом на сокровенную мысль кого-либо из присутствовавших. Иногда заставлял кого-нибудь из посетительниц прочитать более подходящую к делу басню Крылова, затем скажет несколько назидательных слов в шутливом тоне и, наконец, преподав каждое благословение, направится к своей келье. За ним во 100 голосов: «Батюшка, батюшка, мне словечко сказать, мне пару слов». Но усталый болезненный старец кое-как при помощи келейников протискивался сквозь толпу, уходил в свою келью и запирался изнутри на крючок, чтобы и туда народ не нахлынул, а келейники уже выводили всех вон по неволе. Если же старец после обеда имел довольно сил, то он выходил преподать общее благословение в хибарку. Предварительно появлялся келейник и закрывал все окна, чтобы не было сквозного ветра. Все сидящие поднимались с своих мест, становились по обеим сторонам, оставляя небольшой проход для батюшки. Наконец дверь отворялась, и на пороге появлялся старец в белом балахоне, сверху которого всегда и зимою, и летом носил легонькую меховую ряску и ваточные шапки на голове. Выйдя из двери и остановясь на ступеньке, он всегда молился предпоставленную здесь икону Божией Матери «Достойный есть» и проходил далее, внимательно вглядываясь в просивших у него благословения и осеняя их крестным знамением. Из толпы слышались вопросы, на которые он давал простые, но мудрые ответы. Иногда старец садился, и тогда все присутствовавшие становились вокруг него на колени, с глубоким вниманием слушая его беседу, смысл которой всегда заключал в себе полезное нравоучение или обличение чьих-либо недостатков. Чаще всего предлагал он советы о терпении, снисхождении к немощам ближнего и понуждении себя к добру, говоря, что «Царствие Божие нудится», что многими скорбьми подобает нам внити в Царствие Божие, и, претерпевый до конца, то и спасен будет. Иногда эти поучительные беседы или общие благословения застигал час отдыха, и келейник напоминал ему об этом. Тогда батюшка снимал шапочку, раскланивался и говорил по обычаю в шутливом тоне: «Очень признателен вам за посещение. Отец говорит, что пора». В иной же раз келейник скажет: «Батюшка, уже 2 часа». А батюшка ответит: «Ты переведи их назад, и будет час». Это значило, что старец намеревался сказать еще что-либо на пользу. Летом в теплые дни выходил он благословлять на воздух, и появление его было истинной радостью для всех, томившихся ожиданием. От самого крыльца хибарки устроены были на столбиках жерди, по одну сторону которых стоял народ, а по другую сторону шел согбенный старец, преподавая всем по ряду благословения и, временем останавливаясь, давал по вопросам ответы. За оградку к старцу без его позволения и благословения зайти никто не смел, а если бы кто отважился на это, должен был по назначению старца положить несколько поклонов. Не всегда, впрочем, так свободно и без отягощения обращался и беседовал старец с посетителями. Часто, едва ли не чаще, он не только утомлялся, но и переутомлялся, особенно если, как нередко случалось, с утра чувствовал себя нехорошо. Так, например, писал он одному лицу: «О здоровье своем не знаю, как и сказать тебе, писал тебе о тяготах, и я особенно последние 3 недели чувствую какую-то тяготу в теле, так что по утрам с трудом разламываюсь, чтобы взяться за обычное многоглаголание с посетителями, и потом так наглаголишься, что едва добредешь до кровати в час или более. Вот ты и суди, и рассуди, прю мою с человеки праведными и неправедными. На лбу ни у кого не написано, кто он таков, а говорит, что ему потолковать нужно, и не хочет знать, что мне недосужно, да и от немощи и усталости это очень натужно. Есть пословица: как ни кинь, все выходит клин. Не принимать нельзя, а всех принимать нет возможности и сил не достает». Преподав через силу благословения, старец направлялся к себе для отдохновения. Народ по обычаю толпился около него, подымался шум и суматоха. Некоторые хватались за края его одежды, чтобы сказать словечко. Старец едва выбирался из толпы, нередко оставляя в руках народа и верхнюю свою меховую ряску, которую уже после келейники приносили ему в келью. А тут еще бывали иногда самолюбицы, которые всячески домогались, чтобы старец выделял их из других, оказывал бы им особенное внимание. В противном же случае очень оскорблялись на него. Так однажды истомленный старец с потупленным взором едва бредет среди толпы народной, а вслед его слышится чей-то голос: «Этакая злоба! Прошел и не взглянул». Бывали, хотя весьма редко, и такие дни, в которые старец после обеда вовсе не отдыхал, может быть, потому что чувствовал в себе довольно сил обойтись без отдыха, или просто так не спалось. Тогда он звал к себе писаря и диктовал кому-нибудь письмо. Таким образом, у него минуты одной не проходило в праздности. Во время отдыха старца уже никто не беспокоил. Народ уходил на гостиницу. Двери кругом запирались, и в хибарке, и в скиту на парадном крыльце. Тут еще продевался засов с надписью «Келейник отца Михаила, просим шламбом не вынимать». После краткого полуденного отдыха, часа в три, старец был опять на ногах, и если чувствовал здоровье свое порядочным, опять шел к посетителям толковать, если же был слаб, принимал народ в келье отца Иосифа, лежа на его койке. Тут он среди толков с народом и чай пил часов в пять вечера, и опять принимал, и толковал, толковал и принимал. Так как в продолжении дня в келье старца постоянно толпился народ, и многие приходили к нему с грязными ногами, то столько нанашивали ему в келью грязи, что на другой день младший келейник долго-долго бывало трудиться над очищением ее. Часов в восемь старец ужинал. Подавалось на стол то же, что и в обед. И среди ужина келейники кое о ком и кое о чем спрашивали старца, а он не переставал отвечать. Или же опять заставлял почитать что-нибудь. Вскоре после ужина, если силы старца окончательно изнемогали, он ограничивался преподанием всем общего благословения. Если же силы еще не совсем оставляли его, то опять начинались обычные приемы, толки, которые продолжались иногда часов до 11 ночи. Поспешно выходя для этой цели в хибарку или возвращаясь оттуда через коридор, где в это время сидели на скамьях братья-монахи в ожидании также старцева приема и разговаривали между собой о нужном и ненужном, старец мимоходом скажет: «Народ, не разевай рот», давая тем разуметь, чтобы не празднословили и не праздномыслили. Наедине же с кем-либо из праздномысливших заметит иногда: «А ты бы чем так-то сидеть, прошел бы четочку с молитвою Иисусовою». Если же старец замечал монахов, сидевших в бесполезной задумчивости, то останавливался по недосугу на краткое время и рассказывал какой-либо смешной анекдот, чтобы разогнать мрак уныния, вроде следующего. Жил какой-то в монастыре иеромонах, который подписывал свое имя так. Напишет сначала букву «Ять», а затем добавит «Монах», и выходило «Ять-монах». Или какой-то настоятель поручил монаху одного мальчика, чтобы смотреть за его поведением. Заметив, что мальчик опускает утренние службы, монах однажды спросил его: «Ты когда приходишь к утренней, что там поют?» «Да там поют», — ответил мальчик, — «Боже мой, ах, Боже мой!» А в церкви по случаю великопостного времени пелось: «За утро услыши глас мой, царю мой и Боже мой!» Или расскажет известный анекдот о том, как мужик рассыпал меру гороха, а собрал две, и прочее. Рассказанный старцем легенький анекдотец заставлял, конечно, всех любивших батюшку улыбнуться и встрепенуться. Ходили братья к старцу и во всякое время дня, когда кому бывало нужно, но большую частью после вечернего правила, когда были свободны от послушаний. Среди толков с народом в зимнее время, не выходя из келии, старец, как вышеупомянуто, часто получал сильную простуду от одного холодного воздуха, если посетители, не обогревшись, входили к нему прямо с улицы. И хотя келейники по приказанию старца заботились о том, чтобы приходившие предварительно обогревались в теплом коридоре, но за всеми уследить было нельзя. Истомленный целодневным напряженным трудом, старец, захвативший иногда простуду, чувствовал по временам вечером дурноту в голове, иногда с позывом на рвоту. Но тут опять было горе. Тошнило, томило, рвоты не было, так как желудок был пуст. Хорошо было, если удавалось старцу вызвать как-нибудь маленькую рвоту, тогда он чувствовал облегчение. В противном же случае томление продолжалось. Несмотря на крайнее обессиление и болезненность старца, день всегда заключался вечерним молитвенным правилом, состоявшим из малого повечерия, канона ангелу-хранителю и вечерних молитв. От целодневных, почти беспрерывных докладов келейники, то и дело притом приводившие к старцу и выводившие посетителей, едва стояли на ногах, однако попеременно читали означенные молитвословия. Часто, несмотря на усиленное напряжение, глаза слипались, уста смыкались, и чтец, от налегавшей дремоты, то и дело спотыкался в чтении, а сам старец временем лежал на койке почти без чувств. По окончании правила он по обычаю у предстоящих и спрашивал прощения, елико согреши делом, словом и помышлением. В заключении келейники принимали от старца благословение и направлялись к выходу. Зазвонят иногда часы. Слабым, едва слышным голосом спросит старец: «Сколько это?» Ответит: 12. «Опоздали», — скажет. Спать ложился батюшка всегда одетым, летом в балахон, а зимой в ватный подрясник, опоясанный непременно кожаным поясом. На голове имел всегда шапку монашескую, а в руках четки. Снимал только сапоги, оставаясь в одних чулках. Богу известно, как проводил старец ночные часы. Только по приходе к нему на утреннее правило келейники замечали, что во время ночи он переменил несколько фланелевых рубашек, из чего можно видеть, что непрерывного сна не имел. Тем заканчивались суточные труды старца. На следующий день его опять ожидали те же беспрерывные толки с болезненными прижимками, недугованиями и прочее, и прочее.